Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. С вами в студии Радио Мария Юрий Дорогин, духовный отец радио. Я в этой передаче выступаю в качестве, так сказать, хозяина радио и приветствую в нашей студии историка Евгения Розенблюма, с которым мы обсуждаем страницы истории, и, в частности, сегодня мы поговорим о Киприане Карфагенском. Евгений, сразу передаю вам слово, и, может быть, прежде чем лично о нем будем говорить, да, может быть, пару слов о вообще ситуации исторической, в которой жил этот святой.
Здравствуйте, отец Юрий, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Святой Киприан жил в III веке от Рождества Христова в Римской империи, то есть это еще эпоха гонений, это эпоха, когда христиане ведут полуподпольный, можно сказать, образ жизни, хотя степень этой подпольности часто преувеличивается, и мы об этом тоже немножко поговорим. Он рождается в богатой, знатной римской семье языческой, получает хорошее по тем временам образование и начинает свою работу юристом, адвокатом и учителем риторики, что связанные вещи, поскольку адвокат выступает в суде, и, значит, он должен хорошо говорить. Он, значит, рождается в Африке, видимо, в самом же Карфагене, или где-то рядом, недалеко от него. Провинция Африка, то есть территория нынешнего Туниса, отчасти Марокко, это земля, принадлежавшая когда-то злейшим противникам римлян, завоеванная римлянами, в которой живут в некоторой смеси, в некотором сложном взаимодействии, как, собственно, римские поселенцы, потомки их, так и потомки местных берберских племен и самих карфагенян, то есть финикийцев. И это земля, в которой всегда, даже вот в это время, уже сравнительно позднее, сохраняется такой местный патриотизм, местная специфика и, главное, такой отличительный местный темперамент. Африканцы – это люди очень энергичные, эмоциональные, можно сказать, горячие. Этот африканский темперамент, он хорошо заметен в трудах и Киприана, и других африканских отцов церкви – Августина и не отца церкви, но тоже очень важного писателя Тертуллиана, который на склоне лет ушел в ересь монтанистскую, но его значение было огромным, в том числе и для Киприана. Киприан с того момента, как он крестился и начал новую жизнь, он читал только Тертуллиана и Священное Писание. И каждый день он читал Тертуллиана, и он даже своему секретарю, когда просил дать ему книги Тертуллиана, говорил просто «дай учителя». Вот, Тертуллиан был для него таким учителем с большой буквы. И сам Киприан написал несколько очень важных трактатов, в чем-то идя по стопам Тертуллиана, но была очень важная черта. Если Тертуллиан – это блестящий полемист, богослов, теоретик, Киприан – это практик. Он был юристом до своего обращения, потом он после крещения, он все свои деньги, он был очень богатый человек, он их все раздал бедным, жил, дал сразу же обет целомудрия, и он через 2 года после крещения уже стал епископом, очень быстрая карьера, и он всегда все его трактаты писал только по актуальным практическим вопросам. Для него написание трактатов было частью его пасторского служения, продолжением его служение епископом. Его карьера церковная, можно сказать, его церковная жизнь началась довольно поздно. Он был уже зрелым человеком, ему было около 45 лет, когда он крестился. И через год после крещения он стал священником, еще через год епископом. Это вызвало определенные затруднения и определенную оппозицию в рядах карфагенского духовенства. Поскольку понятно, что такой быстрый рост – это, во-первых, само по себе нарушение слов апостола, что епископ должен быть не из новоначальных, чтобы не возгордился, и это вызывало вопросы, и, кроме того, просто по-человечески можно понять священников, которые давно уже служили в сане и рассчитывали, что они станут епископами со временем. Ну, кто-то из них. Каждый рассчитывал, что он, наверное.
В истории, наверное, мы знаем не одного Киприана с такой бурной, так сказать, карьерой, да, быстрой. Но, правда, другие представители духовенства и, собственно говоря, богословы, да, несколько позже шли, насколько я помню.
Да, эта карьера достаточно редкая для третьего уже века. Все-таки третий век – это уже не первый, не второй. Самой Карфагенской церкви, Африканской церкви уже около века примерно. Мы не знаем точно, когда появилось христианство в Африке, но первые церковные документы – это 180-й примерно год, а это уже 248-й год восставления Киприана. Видимо, уже около 100 лет, и уже довольно масштабная церковь в Африке, то есть Киприан будет председательствовать на соборах, на которых собиралось около 100 епископов африканских, только из африканской провинции. Это связано с тем, что было распространено, чтобы в каждом небольшом городке был свой епископ, ну, где есть община, то есть довольно много было уже общин. И при этом важный момент – Киприан – это первый в истории Африканской церкви епископ-мученик. Ко времени восшествия Киприана на епископскую кафедру нет ни одного епископа-мученика. Но это так будет недолго. В 248 году Киприан становится епископом, а в 249 году начинается гонение. К власти приходит император Деций, очень интересный человек, служивший очень добрую память у языческих историков и очень недобрую у христианских, человек, стремившийся возродить старые добрые римские нравы, человек, известный своим личным моральным образом жизни, личным целомудрием и поощрявший то же самое в обществе, стремившийся возродить в том числе среди прочих старых римских добрых нравов и старую добрую римскую религию языческую. И Деций – это первый император, который гонения на христиан ставит со всей, так сказать, целеустремленностью и со всей организованностью, на какую была способна Римская империя. То есть это не отдельные гонения в отдельных провинциях, где-то что-то случилось, толпа возмутилась, проконсул решил устроить гонение, нет. Это централизовано во всех областях империи, вызывают всех христиан, просто всех жителей империи по каждому городку, по деревне, и требуют от каждого принести жертвы и получить соответствующую справку. Такие справки найдены археологами в египетской пустыне, где папирус очень хорошо сохраняется. И мы видим особенности. Во-первых, там указано имя, город или деревня проживания, возраст и особенности. Например, я, Аврелий Диоген, 72 лет, шрам над правой бровью, принес жертвы, о чем прошу засвидетельствовать членов комиссии. И ниже подписи членов комиссии. При этом хорошим каллиграфическим почерком, явно это был специальный писец, заполнено все, только вписано имя, возраст и приметы простым почерком. То есть это вот со всей, так сказать, имперской такая, основательности.
Такая справка об благонадежности.
Да. Соответственно, те, кто не принес жертвы, отправлялись в тюрьму. И там от них пытались добиться благонадежности пытками, голодом и так далее. При этом это вот 249 год, а последнее крупное гонение перед этим было в 201 году. И то оно было очень специфическим. Это было гонение по закону, запрещавшему принимать христианство. Поскольку закон не имеет обратной силы, римское право, все дела, то под гонение попадали только катехумены и катехизаторы, соучастники, соответственно, преступлений катехуменов. За 50 лет относительного мира, относительного покоя, церковь очень сильно выросла в числе. Пришло очень много людей, которые, может быть, не решились бы это сделать в эпоху гонений. И, соответственно, общий настрой, вот ожидание постоянного гонения, всегда готовность умереть за веру, который был еще в II веке, уже сильно упал. И сам Киприан, например, считал, что эти гонения – это наказание Божие за нарушение церковной дисциплины. Это говорит о не только Киприане, но и о состоянии церковной дисциплины.
То есть это говорит нам, наверное, о том, что золотого века не было в церкви. Всегда были проблемы.
Да.
Всегда были какие-то нестроения, всегда были какие-то конфликты. И вот те, кто думает, что там в самом начале было все так идеально и замечательно, да, то, наверное, все-таки ошибаются. Всегда были какие-то такие вот скорби и проблемы, с которыми приходилось бороться. Ну, буквально, ну, начиная с апостолов. Мы знаем, что в Писании тоже апостол Павел, да, и Иоанн тоже упоминают о разных людях, которые церковную дисциплину нарушают.
И очень серьезно.
Да, и очень серьезно.
Вспомнить, например, послание к Коринфянам, где практически инцест замечен в церкви.
Это, ну да.
Да, это совершенно.
Ну, коринфская, по-моему, коринфская ситуация, по-моему, особо специфическая
была. Да, золотого века не было.
Вот. Хорошо.
Люди всегда остаются людьми.
Ну да. Хорошо. А какие же проблемы были, так сказать, у Киприана? В его время, вернее, так скажем. Значит, с чем ему пришлось столкнуться?
Значит, Киприан с началом гонения, он по настоянию своей паствы бежит из Карфагена и скрывается где-то за городом, и оттуда руководит при помощи посланий. Это вызывает очень серьезные возражения, то есть одна часть паствы его сама побудила, что генерал не должен погибать в начале сражения, нужен кто-то, кто будет руководить, а другая часть восприняла это как проявление трусости, проявление неготовности к мученичеству. И даже соответствующим образом настроили римскую церковь. В Риме, кстати, в это время в течение года нет папы, церковь управляется советом из трех пресвитеров, поскольку в самом начале гонения папа погибает. Император Деций говорил, что он скорее потерпит в Риме второго императора, чем одного епископа. И действительно, в течение года, то есть пока Деций остается в Риме, епископа там нет. И Киприану фактически прямым текстом пишут, что он тот самый наемник, который оставляет овец и бежит, потому что овцы ему не свои. Киприан на это вынужден оправдываться и отвечать, что он не от трусости это делает, а из заботы о пастве. И тогда же вспоминаются слова Господа о том, что когда вас гонят из одного города, в одном городе бегите в другой. Это такая тоже очень интересная дискуссия в истории церкви того времени, поскольку это вопрос о том, где кончается благоразумие и где начинается уже фанатизм.
Ну, думаю, что это не только того времени проблема, до сих пор она существует. И как мы знаем, да, в церкви до сих пор есть люди, которые выступают, да, с радикальных позиций, что надо все вот сию минуту и вот буквально отдать жизнь, да, и буквально спасать церковь, да, от всех, да. А другие говорят, что подождите, подождите, да,
тише, всё, едешь,
да, тише едешь, дальше будешь, и давайте не будем, так сказать, перегибать палку, и всегда одни других, ну, вот радикалы обычно, да, обвиняют умеренных тоже в трусости, в ленности, в маловерии и так,
да,
далее. Вот.
Да.
Думаю, что в первые, действительно, когда были гонения на христиан, то думаю, что тоже эта ситуация существовала очень остро.
Очень остро, вот. Да, тем более это Африка, где было распространено много таких радикальных учений, в частности, монтанизм с его видениями, с его таким вот ригоризмом. И после гонений, гонения длились недолго, император Деций правил всего полтора года, он довольно быстро погиб на войне. После гонений встал вопрос о падших. Очень много было людей, которые или принесли жертвы, или за взятку приобрели эту справку о том, что они принесли жертвы. Поскольку империя, конечно, мощный административный аппарат, но на местах всегда все одинаково.
Ну, я думаю, да, что мы прервемся сейчас, как раз перейдем к ним, но у нас звонок поступил. Давайте послушаем звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. А вопрос такой исторический. Вот Но единственный, кто как бы в живых остался, это апостол Иоанн. Вот, может быть, есть какие-то сведения, говорят, что все-таки это не просто была ссылка, а тоже очень условия были тяжелые, что на острове Патмос он там работал, типа каменоломни. Это первый вопрос. И второй, вот тоже слышал мнение, что были, так скажем, посвященные в иудаизм, вот из язычников, и они вот отличались тоже, так скажем, вот полукровки, они таким условным языком, тоже особой такой жестокостью и преследованием христианам. Даже не столько иудеи, сколько вот они. Спасибо.
Ну, ссылка апостола Иоанна, это уже времена довольно поздние, это времена Траяна, или Домициана, но в любом случае он уже старый человек. В каменоломнях он работать не мог чисто физически. Это довольно распространенная в Римской империи практика наказания, ссылка на отдаленные острова. Там сам климат уже был такой, что уже работы изнурять дополнительно было не нужно. Это просто маленькие острова, обычно скалистые, обычно с минимумом пресной воды. Туда, конечно, ходили какие-то корабли, но достаточно это было тяжело. И что касается иудеев, и в том числе обращенных из язычества в гонениях, это все-таки первое начало II века, к середине III века, к времени Киприана, уже иудаизм отходит как такой противник христианства на второй план, уже эта империя сама гонит христиан.
Отходится без помощи уже.
Да. Разговаривать о том, были это, так сказать, евреи этнические или обращенные в иудаизм люди среди основных противников христианства в I-II веке довольно сложно, просто потому что у нас нет источников достаточных. Нам у нас очень мало сведений, и чем меньше сведений, тем больше простор для вольных интерпретаций.
Ясно. Ну хорошо, вернемся все-таки к Киприану и к этим самым падшим,
да.
Что с ними там происходило.
Да. Значит, для Киприана, для его богословского взгляда, ключевое значение имело единство и единственность церкви. Церковь, она одна, и кто вне церкви, тот не может быть христианином, тот не может спастись. Это его знаменитые слова «вне церкви нет спасения», и другая его знаменитая фраза «не может иметь Бога отцом, тот, кто не имеет церковь матерью». Из этого он делает вполне логичный вывод, что падшие, оказавшись таким образом вне церкви, они должны быть приняты обратно обязательно. До него существовала такая практика. Есть одно крещение, кто после него отступил, по крайней мере, в Африке была такая практика, у того есть вторая возможность спастись, последняя, это крещение кровью. Нужно стать мучеником, и это искупит отступничество. Благо, гонения были вот в II веке всегда под рукой. И отсюда мы видим в Африке довольно частый случай, когда христиане сами провоцировали язычников. Это, видимо, как раз связано с такой практикой, с ее последствиями.
Интересно.
Вот. А Киприан делает вывод из своего богословия единственности церкви, что вне церкви даже мученичество не может спасти человека. Если, скажем, еретик погибает за Христа, он все равно не вне церкви, значит, он не может спастись, он не настоящий мученик. А это значит, что падший христианин, если его оставлять вне церкви, то даже мученичество ему не даст такой возможности, поэтому надо принять в церковь. Даже если ему для спасения нужно стать мучеником, это уже его вопрос отношений с Богом, задача епископа – это открыть ему дверь. Спасется он или нет, значит, знает Бог. Епископ должен принять его в церковь, дать ему тело и кровь Христова, чтобы он, укрепляемый этой благодатью, мог стать мучеником. Эта практика вызывает ряд возражений тоже. С одной стороны, есть такие радикальные настроенные христиане, которые говорят, нет, никаких приемов, только перед смертью или даже и перед смертью нельзя. И им Киприан пишет, мы говорим, что мы требуем от человека всю жизнь каяться, лить слезы, но говорим, что плода этих слез он не получит. И это недопустимо. Но с другой стороны, есть другая крайность, тоже старая к тому времени практика, что исповедники, те, кто выжил в тюрьме, претерпел какие-то пытки и остался жив, они могли давать свидетельство мира, примирять падших с церковью. Но если раньше это было так, что исповедник дает некую, вот, ручается за человека, а епископ примиряет, то сейчас в условиях, когда Киприан был в бегстве, Киприан был, скрывался за городом, многие исповедники давали массовые эти свидетельства, тем более, что и падших было очень много, и ожидалось, что это просто, этого уже достаточно. Например, они писали так: исповедники епископу Киприану желают здравствовать. Знай, что мы дали мир такому-то, такому-то и такому-то, и просим тебя сообщить об этом другим церквям. И Киприан тоже здесь отстаивал право епископа решать такие вопросы и говорить, что говорил, что кающиеся должны стучать в двери церкви, но не выламывать их. И этим воспользовались те пресвитеры, которые с самого начала были недовольны быстрым возвышением Киприана, которые хотели сами составить ему конкуренцию еще тогда, и обвинив его в отступлении от практик древних, создали раскольническую структуру, в которой принимали всех падших сразу, сходу, быстро, и таким образом собрали довольно большое число последователей. И одновременно с этим в Риме, тоже по вопросу о падших, об их принятии, тоже был раскол, но противоположный. Был такой пресвитер Новациан в Риме, который говорил о том, что никакой тяжкий смертный грех, совершенный после крещения, не может быть прощен церковью, особенно грех отступничества, грех идолопоклонства, и он говорил так: раб не может прощать грех, совершенный против его господина, поэтому церковь не имеет возможности отпускать смертные грехи. Это уже вопрос исключительно ведомства Бога, и в церкви не должно быть грешников, в церкви есть сообщество святых. Кстати, последователи Новациана первыми стали называть себя катары, чистые. Еще в третьем веке. Ну, конечно, там нет никакого преемства структурного.
Да, но идея существенная, идея древняя.
Да, идея древняя.
Да. Кстати, интересно, что вот последний последователь Новациана, да, если церковь не имеет права прощать. Да, и церковь – это сообщество святых, чистых, то это противоречит напрямую Писанию. Да? Христос говорит о том, что Он пришел призвать грешников к покаянию. Да?
Призвал грешников к покаянию, они пришли, вошли в церковь через крещение, и дальше они уже должны быть, будьте святы, как Отец ваш свят. Такая там была логика. И последователи Новациана существовали до 6 или даже до начала 7 века. Они достаточно долго существовали, были популярны, по крайней мере, в определенных кругах. Даже их представитель был на Никейском соборе, излагал там свое учение, после чего, как гласит легенда, император Константин сказал ему: «Приставь лестницу к небу и взойди по ней один, если сможешь».
Кстати, идея, да, опять-таки, древняя, но до сих пор живая. Сейчас ведь тоже многие, ну, относительно многие люди считают, что церковь – это сообщество исключительно святых, да, и грешникам в ней делать нечего, да. Опять-таки, в свете последних событий, да, шума разного в прессе, да, вот появляются такие голоса, что вот, как это так, да, церковь там выходит кому-то навстречу, она не имеет права делать этого, да, надо всех вот, так сказать, отсечь, и вот все такие мы должны быть благочестивые только в церкви, да. А зачем тогда вообще церковь нам нужна, если мы уже и так святы, да, своими собственными заслугами? Ну, вот. И где вот эти грешники, да, которых пришел спасать Христос? Вот, так что опять-таки, да, вот то, что было в древности, оно как бы живет до сих пор.
Да, там очень много актуального, очень много сохраняется, очень мало нового появляется с течением веков. Угу. Просто под новыми соусами немножко.
Ну да, как Экклесиаст говорит, да, все, что было, то и есть. Да. Вот говорят, это новое, это уже было в веках бывших прежде нас. Ну хорошо, все-таки у нас еще есть пару минут, да, вернемся опять-таки к Киприану и к проблеме.
Да.
Его, так сказать, богословской полемики вот с такими радикалами.
Да, у нас есть, то есть у них в III веке была проблема, связанная с этим расколом на Вациан. Проблема следующая. Когда люди оттуда переходили в церковь, многие при этом были крещены вот в этой схизме новоциановской и потом переходили в церковь. Как их принимать? Их принимать через крещение? Или они уже крещены, и их принимать через покаяние? Это вопрос о том, есть ли таинство вне церкви.
Опять-таки вопрос очень современный тоже.
Да, вопрос очень современный. И тогдашний римский папа Стефан считал, что принимать нужно через покаяние, поскольку если еретики или раскольники правильно верят в Троицу, то у них правильное крещение. Ну, это, собственно, позиция, которая потом и была догматизирована в католической церкви. При этом до этого практика церковная, закрепленная и в трудах более ранних отцов, и в трудах, скажем, в каких-то канонических сборниках, была, чтобы еретиков крестить. Это связано с тем, что в первом, в начале II века еретики – это гностики. А гностики – это вообще большой вопрос, это христиане, которые нанесли очень много язычества, или это язычники, которые нанесли христианский вот флёр внешний.
Угу.
То есть там никакой Троицы речи не идет, и даже, в общем-то, о вере в Христа речи, по большому счету, не идет. Христос, как Ион, там эманация чего-то, это, угу. это совсем такое мощное пифагорейство, замешанное с зороастризмом, и немножечко христианством.
Угу.
Здесь новый раскол. Чего раньше не было? Раньше не было таких еретиков или раскольников, которые бы при этом нормально верили в Троицу. Были еще монтанисты, у которых было все гораздо лучше, чем у гностиков, но они при этом, у них с верой Святого Духа была специфика. Они верили, что Монтан – это воплощенный Святой Дух, основатель их секты.
Интересно.
Они относили к нему пророчество, что пошли утешители, пророчество Христа.
Об этом я не слышал даже. Как ни странно.
И это вот первая такая крупная схизма, которая имеет правильную веру в Троицу. И Стефан говорит о том, что крещение у них... Крещение одно, поэтому его не следует повторять. Киприан ему на это отвечает. Я не перекрещиваю, я крещу. Крещение одно, и оно есть в единственной церкви. С точки зрения Киприана, схема очень стройная по-своему. Церковь одна, только церкви дана благодать. И поэтому кто вне церкви, тот не имеет благодати, тот не может ее сообщать другим. И нельзя войти в... Крещение – это вход в церковь. Церковь, поскольку у них они не в церкви, значит, они не могут вводить человека в церковь, они не могут действительным образом крестить. Здесь он тоже, кстати, опирался на позицию Тертуллиана. Эта полемика довольно далеко зашла, вплоть до того, что Стефан практически прервал христианское общение с Киприаном на какое-то время даже. И примирителем здесь выступил Дионисий Александрийский, патриарх. Ну, тогда еще не было такого понятия, но вот представитель тоже крупной кафедры. Александрия для Римской империи – это практически как сейчас для России Петербург, это второй по величине город и культурная столица. И это Дионисий сам при этом считал, что действительно нужно перекрещивать, но он был человек более мягкий, более дипломатичный, чем Стефан и Киприан. Они оба были люди очень... решительные, жесткие. Ему удалось ситуацию как-то снизить накал ситуации. Дискуссия шла довольно долго, и в конце концов закрепилась все-таки практика Стефана, и Киприан был вынужден это как бы признать. Но в полемике своей он зашел очень далеко. Он озвучил такую вещь, что поскольку священники раскола не имеют благодати, они не могут... Как они могут, сказал, молиться о принятии людей в церковь, если они сами грешники, они сами вне церкви? Сказано, Бог грешников не слушает, а смиренным дает благодать. И здесь он фактически, хотя он понимал здесь грешников и разделение праведных священников, которые могут совершать таинство, и грешных священников, которые не могут, юрисдикционно, как кто в церкви, кто не в церкви.
Угу.
Но фактически в своей аргументации он проложил дорогу к уже субъективному пониманию о том, что если священник сам по себе грешен,
угу,
то таинство совершенно им недействительно.
А, ну это тоже будет еще.
Да,
В римской церкви тоже, по-моему, проблема это была, ведь, да?
Это
личной святости.
Да, это проблема донатизма, это уже на поколение позже, чем Киприан, это конец 3-го, начало 4 века. С этим уже Августин будет бороться вовсю. И при этом донатисты ссылались на Киприана. И нужен был гений, равный гению Киприана, чтобы суметь перетолковать Киприана так, чтобы эту ошибку исправить. Для Августина, как и для донатистов, Киприан был непререкаемым авторитетом, и благодаря этому они могли разговаривать, потому что любая критика Киприана не воспринималась донатистами. Вот.
Да, опять-таки ведь проблема до сих пор, да, ну, в частности, у наших восточных братьев, да, тоже проблема принадлежности к церкви, принадлежности, вот опять-таки, да, действительности крещения, да, некоторые тоже считают, что, да, всех приходящих, ну, в православие, да, надо крестить это или перекрещивать, да.
Не только у наших восточных братьев проблема, я бы сказал, что и у нас тоже такая проблема есть, просто немножко с другой стороны повёрнута. У нас многие исходят из того, что если мы признаем таинство как раз в православных церквях, признаем определенное таинство у протестантов, тоже крещение, то значит, мы признаем и то, что там полнота церковности и есть все необходимое, и поэтому как бы не нужно говорить о том, что у нас есть что-то, чего нет у других. То есть тут тоже вопрос перегиба в другую сторону.
Ну да, это как бы с другой стороны уже, да, хотя, так сказать, нормальная точка зрения церкви все-таки говорит о том, что там все-таки многого нету.
Да.
Но с крещением действительно.
Да, то есть мы признаем у православных все семь таинств, но мы не признаем там некоторых элементов церковности.
Да.
И поэтому говорим о том, что все-таки католическая церковь только она имеет полноту.
Да.
Но есть вот частая точка зрения, что поскольку у них есть таинство, то это значит, что и все остальное у них тоже есть. Это тоже отголоски того спора.
Ну да, смысле. Да. То есть он остается актуальным до сих пор. Но разрешился как-то этот спор во времена Киприана и Стефана или нет?
Спор разрешился все-таки уже чуть позже. Но в любом случае церковь действительно приняла ту практику, что таинство вне церкви есть. Вне церкви есть, и это стало очень четко видно уже в 4 веке, например, во время арианских споров, когда принимали часто ариан. Или, например, такой пример, святой Василий Великий, он был рукоположен епископом арианином. То есть, если мы не признаем таинств вне церкви, то мы вынуждены не признавать епископство святого Василия. Потому что тогда нет преемства.
Ну да.
Вот. Ну, или признавать ариан полностью правоверными, православными, членами церкви, что тоже как-то странновато
тоже,
было бы.
Ну да, потому что все-таки там с богословием были прям, скажем, большие проблемы.
Да.
Ну да, церковь, по-моему, вышла из этого так, что да, таинство как раз вот это экс-опера-операта, да, то есть, если оно должным образом совершено.
Да.
Да, с намерением сделать именно это, да, то оно и есть.
Да, поскольку таинство все равно в конечном счете совершает Христос, просто руками священника, он может пользоваться орудиями разной степени. То есть вопрос личной святости священника – это вопрос его спасения, его души. И вопрос таинства, который священник совершает – это вопрос…
Ну да, все-таки Христос совершает прежде всего таинство, да, поэтому… от человека тут не очень много зависит. В свое время Библейский богословский институт, по-моему, выпустил книжку. Я не помню, честно говоря, как она называется, но она касалась вот практики крещения и богословия крещения в разных конфессиях. Это был какой-то семинар, симпозиум, по-моему, или конференция какая-то такая богословская. И там помещены были статьи как раз католика, православного, лютеранина, баптиста и кальвиниста, по-моему, насколько я помню. То есть, ну, по конфессиям, да. Там кто-то уже там женщина какая-то тоже автором была. Вот. И было очень интересно посмотреть, как разные конфессии относятся к таинству крещения. Потому что именно вот этот вот вопрос, да, он больше всего возник, так сказать, вызывает проблем, потому что, как бы, раз мы крещены, мы принадлежим Христу, а принадлежим ли, да?
Да.
То есть, как бы, действительно, крещение одно или все-таки это что-то разное?
Вот у Августина был ответ на этот вопрос, поскольку он как раз, живя через 100 с небольшим лет после Киприана, суммировал, подводил итоги всем этим спорам, он давал такой ответ, что вне церкви есть таинство, есть молитва, есть вне церкви можно хвалить Бога, вне церкви можно там, то можно, все можно это, вне церкви только одного нельзя спастись.
Тут тоже, да, как понимать это вне церкви, да, кто принадлежит к церкви, а кто не принадлежит, вот это действительно тоже вопрос, и на Втором Ватиканском соборе тоже затрагивался. Ну, это, в общем-то, актуальный. Но, к сожалению, наше время-то очень быстро подошло к концу.
Да.
Вот, и нам надо закругляться. Мы очень мало, по-моему, поговорили, но, в принципе, мы можем или продолжить в следующий раз ваш приезд сюда, в Петербург, разговаривать о Киприане, или уже взять новую тему, которую тоже, потому что много еще очень интересных и важных тем, актуальных для нас сегодня.
Да, я думаю, что про Киприана уже на 40 минут ничего не осталось. Еще 40 минут. Можно только сказать, что в следующее гонение он был казнен, и тем самым показал, что он действительно не из трусости бежал. Он пришел на суд и был осужден. Причем вот к вопросу о полуподпольном положении в начале передачи сказал. Его вызвали на суд, прекрасно знал наместник, где живет епископ. Он просто вызвал: ты Киприан, я, ты епископ вот у этих, я, тогда принеси жертву, не принесу, ну, тогда тебе трубят голову, ну, делай, что приказано. Все эти протоколы, они, в общем-то, сохранились.
Ну да, интересно, все-таки римская система, она очень такая своеобразная была. Вот. И с гонениями, и с этим вот подпольем, да, и, ну и вообще с судопроизводством как таковым.
Да, то есть подполья на самом деле фактически не было. Кто-то мог скрываться просто отдельно, но в принципе христиане, обычно все знали, кто здесь христианин. По крайней мере, про каких-то вот значимых людей, например, епископ крупного города.
Понятно. Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу, спасибо за рассказ. За эти темы, которые вы подняли, которые актуальными остаются и для нас сегодня, и думаю, что тоже вот надо знать, что было в истории, чтобы, ну, как бы не сесть в галошу, да, что вот вдруг мы что-то придумали новое, или наоборот, да, что-то отменяем, а на самом деле есть вещи, которые из поколения в поколение переходят и, в общем-то, решаются. Да, и были решены в ранние века, да, и опять-таки не стоит ломать копья, отсылая, так сказать, за решением проблемы к еще более дальним временам, да, как бы вот к этой вот самому началу, которое было как бы вот совсем уж идеальным, да, все там было вот прямо от апостолов дано в совершенно готовом виде. Вот. А на самом деле все-таки вот мы видим, как развивалась догматика, развивалась дисциплина церкви. Да, и вот это тоже очень важно для нашей современности, и российской в частности, да, чтобы не впасть в такой вот догматизм, ну, шаблонность такую, да, что вот у нас уже все есть, все готовое, и вопросов нет. Только надо вернуться и как бы взять готовый штамп. А на самом деле есть какие-то вещи, которые обсуждаемы, да, и они, и самое интересное, что они не делают нас врагами. Да, то есть могут быть противоположные точки зрения, но это не значит, что мы сразу должны быть в расколе, во вражде, в ненависти и так далее. Да? И история церкви это тоже нам показывает.
Да, очень много святых епископов, которые придерживались разных точек зрения богословских, и в многих случаях, там, или 40 лет спустя, или 100 лет спустя после их смерти, церковь выносила свое суждение, определялось, кто из них прав, кто виноват, но при этом и те, и другие остаются в святцах, остаются святыми, поскольку они жили в то время, когда это еще было темой для дискуссии.
Ну да.
И сейчас они в раю вместе славят Господа.
Да, и вот это на самое главное. И это вот как бы так вот подведение итога, да, сейчас вот неделя и молитва о единстве христиан, как раз вот, думаю, что это очень актуальная тема для нас сегодня. Спасибо огромное, но нам надо завершать нашу программу. Спасибо, Евгений. Ждем вашего очередного приезда в Петербург и очередной программы.
Закончилась передача «Листаем страницы истории», в которой приняли участие Евгений Розенблюм и священник Юрий Дорогин.